«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте, это программа «Все так плюс», очередной выпуск. Здесь, как всегда, петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Я Марк Нуждин, и давайте я напомню вам краткое содержание предыдущих серий, но перед этим еще один совершенно необходимый служебный момент. Я напомню, что эта программа выходит на сайте echofm.online и в онлайн-приложении Эхо. Тоже нас очень удобно смотреть, и на Android, и для Apple оно существует, можете скачивать. И, конечно же, делитесь этой записью в соцсетях, ставьте лайки, обсуждайте все, что вы здесь услышали, с теми, кем вы считаете нужным это обсудить, тем более, что параллелей в любой программе у нас предостаточно. Ну и краткое содержание предыдущих серий у нас в том, что бывший император, а теперь полковник Романов, продолжает оставаться в сибирской ссылке. Тем временем мы перемещаемся на Запад, мы перемещаемся в Европу, потому что там закончилось весеннее наступление Германии, и на пороге те события, которые поставят точку в самой ужасной на тот момент войне, которую знало человечество, ну и без преувеличения в той войне, которая человечество перевернуло.
Да, просто на всякий случай оговоримся, что Первая мировая война закончилась уже после того, как был зверски убит Николай II и вся его семья, но мы столько... так долго и подробно рассказывали обо всех об этих событиях, что давайте завершим повествование, предлагаю, с Первой мировой войной, хотя здесь хронология будет немножечко нарушена, потому что Николай I застал и собственное свержение, и крах собственной империи, и капитуляцию России, и поражение России, соответственно, и совсем немного не дожил до завершения этой Первой мировой войны, причем... Чем же она закончилась? Победила, как известно, Антанта, а Германия потерпела поражение, подписала фактическую капитуляцию в Кампеньском лесу, и просто вот совсем немного Николая II не хватило жизненного пути, чтобы до всего до этого дожить. И именно в те драматические дни в Екатеринбурге, когда Николай II встретил свою смерть, союзники в Западной Европе, на Западном фронте, где происходили радикальные перемены, как раз и готовили план масштабного наступления. Да, напомним, вы уже сказали, что у немцев весной было так называемое весеннее наступление, когда они прорвали фронт, достаточно глубоко вклинились в оборону французов и англичан, и прибывающих американцев, но их наступление выдохлось, осталось, получается, незавершенным, фронт прорвать так, чтобы он рухнул, не удалось, хотя продвинулись на десятки километров. Это был впечатляющий успех, но он ничего не решил. А у немцев, получается, возникли такие тоже неожиданные трудности, потому что фронт удлинился, вот эти вот вклинивания, выступы, это, соответственно, не новая линия обороны. То есть это новая линия обороны, которую надо было готовить, все там надо было снова копать. Не хватало им уже людей и ресурсов для того, чтобы эту более длинную линию фронта обеспечить надежной обороной, как вот мы рассказывали, да, там в три линии немцы создавали непреодолимую эту систему. И вот здесь союзники решили, что этим можно всем воспользоваться. Причем тоже на всякий случай напомним, да, ведь сколько до этого было наступлений, контрнаступлений, когда в мясорубках вот этих жутких гибли десятки, сотни тысяч людей, сотни тысяч солдат, выходили из строя, а результат был ничтожным. Продвигались там на 1-2 километра, но все изменилось. И вот точно так же, как немцы придумали огненный вал, когда перед наступающей пехотой на небольшом расстоянии идет сплошной вал огня, не первые месяцы войны, когда артподготовка могла идти неделю, например, а теперь все четко расписано уже по минутам буквально. И то же самое теперь решили использовать и союзники. У них теперь единое командование. Теперь есть генерал Фердинанд Фош, который координирует силы. Прибыли на Западный фронт больше миллиона американских солдат. Причем, что еще было важно, это было не просто важно в численности, там все армии без конца пытались превзойти друг друга в численности, а еще потому, что это были свежие части. Эти люди реально рвались в бой. Из-за этого у них была очень высокая смертность у американских солдат, потому что, ну, они почти так, по-моему, и называли это, ковбойство такое, что тут толком воевать никто не умеет, мы молодые, энергичные, сейчас покажем, как надо, главное смелость, главное бесстрашие, бежали вперед, там, как-нибудь там досправимся. Ну и это тоже действовало, несмотря на то, вот первые месяцы, это же всегда энтузиазм, да, всего этого хватает. Ну и, наверное, самое главное преимущество, которое надо обязательно упомянуть, у союзников были сотни танков. Мы тоже подробно об этом рассказывали. Первая мировая война, она была неожиданностью для всех, получается, генералов. Вот эти вот линии окопов, это колючая проволока, пулеметы, которые изменили вообще все. Любая атака – это сотни погибших с непредсказуемым, негарантированным результатом. Когда там могут гибнуть люди в течение одной минуты сотнями, если плотно расставлены пулеметы, а солдаты застревают, пытаясь преодолеть широченные заграждения из колючей проволоки. Но танк – это такое специфическое устройство, которое проломит, соответственно, и любое проволочное заграждение, пулеметы которому не страшны, противотанковой артиллерии еще тогда не было, противотанковых мин еще не было. И поначалу, ну, союзники уже пытались использовать танки, просто если что им и вредило, это только то, что танки были ненадежные, застревали, глохли быстро. И немцы вроде уже могли как-то с ними бороться, но когда сотни танков, то оказывались достаточно беспомощными. И здесь вот Фердинанд Фош подготовил это наступление, начали планировать его как раз в июле, когда в Екатеринбурге закончил, еще раз повторюсь, жизнь, и главное, не только лично Николай II, вся его семья, мы подробно об этом отдельно расскажем. А Фердинанд Фош решил, что теперь и мы готовы прорвать немецкий фронт, перейти в решительное наступление, воспользовавшись всеми нашими преимуществами. Не все разделяли его вот этот энтузиазм, потому что до этого, мы уже рассказывали, да, там, когда именами, в том числе французских генералов, называли мясорубки бессмысленные, беспощадные, где гибли сотни солдат, после этого бунты были во французской армии, не такие кровавые, как в русской, но тем не менее, казалось, что тоже вот-вот, и эта армия дрогнет, начнется во Франции революция, во Франции уже был опыт революции, как вот большевики всего этого ждали, но, тем не менее, смогли французы сохранить дисциплину. Еще раз повторюсь, прибыли части из океана. Французы активно использовали и колониальные части, и англичане привозили, получается, за тысячи километров солдат из Индии, в частности, такие были национальные формирования, из Африки привозили, но это и англичане, и французы, создавая вот колоссальное преимущество в живой силе, но и у немцев, мы тоже рассказывали, ведь они освободили до 1 миллиона солдат после капитуляции России. И тем не менее союзники смогли добиться все-таки преимущества в численности солдат, ну, особенно там это было важно на участках прорыва колоссального. И здесь вот в июле началось это планирование, а главные события разыгрались в августе 1918 года. Здесь тоже вот необычно было все в этом наступлении Антанты, потому что выбрали, например, для наступления участок достаточно равнинный. Это же тоже, казалось бы, смерть и погибель. Как вот на равнине солдаты побегут в атаку, все это раньше уже повторялось, их хорошо видно, их расстреливают, уничтожают из пулеметов, наблюдатели их видят, корректируют огонь артиллеристов. Но именно равнина – это то, что нужно танкам, потому что там они не должны застрять, не должно быть глубоких рвов, не должно быть никаких рек, не должно быть холмов. Там танки с трудом могли на возвышенность забираться. И тоже вот что любопытно, танки, в первую очередь английские, которые там использовались, они уже назывались Mark V, это уже была пятая модификация. Более того, многие из них в маркировке, они там со звездочкой помечались. Мы уже рассказывали, да, это такие ромбовидные танки, вот именно для того, чтобы легко пересекать, даже если широкий там, например, широкая траншея, широкий окоп. Вот так вот эти со звездочкой, это был уже готовый танк, который, грубо говоря, разрезали пополам, делали его еще длиннее, чтобы там внутри было больше просторов. Он уже превращался таким образом в некое подобие десантной машины, где солдаты могли безопасно преодолеть вот этот участок между двумя фронтами. И, соответственно, не боялся уже танка застрять где-нибудь, преодолевая, перебираясь там через линию траншей вражескую. Там, правда, тоже трудности всякие возникали. Внутри танков еще не было вентиляции, и попытки, например, доставить там внутри достаточно много места, там экипаж мог быть до 10 человек, еще 10 солдат, 15 солдат можно было туда набить. Но испарение бензина, отсутствие вентиляции приводили к тому, что они там могли и задохнуться, в числе прочего. Пока что еще все это так надежно не было отработано. И вот у Соммы французы и выбрали участок для прорыва у реки Сомма. Причем, еще раз повторюсь, что все уже все знают, что нужно накопить силы, все уже используют авиацию. В авиации у союзников было подавляющее преимущество 10 к 1. Они там сосредоточили 1000 своих самолетов против примерно 100 немецких. Все тщательнейшим образом разведывали. Все было сфотографировано, все немецкие позиции, чтобы максимально вычислить, где у них находятся артиллерийские батареи, где могут находиться штабы. Все было расписано, как я уже говорил, по минутам, причем как. Часть орудий наносит удары во время короткой артподготовки именно там, где должны быть узлы связи, именно там, где должны быть артиллерийские батареи, а часть орудий создает вот этот огненный вал, чтобы пехота могла идти вперед, ну, танки даже в первую очередь, а немцы не могли высунуться. У немцев были сведения о том, что союзники готовят наступление, но почему-то немецкие генералы, получается, уже были не те, ну, не верили. Немцы настолько были вдохновлены предыдущими годами своего сопротивления, когда у французов и у англичан не получалось ничего во время попыток прорыва, что не придавали всему этому серьезного значения. Надеялись на свою дисциплину, надеялись на то, что попытки прорвать просто приведут к очередной мясорубке, а фронт немцы сумеют сохранить. Там я еще не упомянул, союзники что же готовились тщательным образом, не просто все это расписали, а еще и тренировали солдат. И чтобы не повторять немецкие ошибки, когда мы рассказывали, да, огненный вал, он же все равно там, ну вот на 10 километров его может еще хватать с дальнобойной артиллерии. А дальше что? Дальше надо подтягивать, соответственно, эти артиллерийские, тяжеленные орудия, все превращено в воронки, если все вокруг болота, это не так просто. А время, получается, упущено, союзники, враги подводят резервы. Вот чтобы и этого избежать, там тоже максимально союзники к этому подготовились. Все было у них расписано и предусмотрено, когда артиллерийский огонь частично прекращается, чтобы часть орудий передвинуть на несколько километров вперед, и все это наступление, чтобы не приостанавливалось. Ну и вот решающее наступление началось 8 августа 1918 года. Это называлось первая операция «Амьенская». В числе прочего, французы хотели ликвидировать опасность захвата немцами города Амьен, важного железнодорожного, важного транспортного узла. Поэтому этот эпизод, вообще все вместе, вот это вот наступление, оно традиционно называется 100-дневным. Но оно разделено на несколько разных операций. Вот первая из них Амьенская, когда совершенно неожиданно для немцев, немцев застали врасплох. Артподготовка достаточно короткая. Действительно сумели французы, в основном там французы шли вперед вместе с англичанами, правда, подавить и батареи немецкие, и хорошо разведанные пулеметные точки. Ну и когда вперед пошли сотни танков, еще раз повторюсь, там больше 400 было задействовано, тут немцы дрогнули. Все это опять-таки кажется удивительным, потому что в предыдущие годы войны не получалось практически ничего. И даже вот танки использовали вот у Камбре, но это были локальные успехи. А тут вот вдруг все успешно происходит, все осуществляется, все по часам, по секундам согласованно действует. Мы рассказывали, у этого что же были недостатки, когда кто-то мог продвинуться вперед, а кто-то встречает сопротивление, но должен идти вперед, потому что у него по времени расписано. Здесь все подготовились очень тщательно, вал огня, немцы беспомощные, особенно когда танки на них двигаются. Еще раз повторюсь, они вроде бы уже не боялись так буквально. Танк же он тоже очень неповоротливый, да еще тот танк 18-го года, но тем не менее с ним ничего невозможно поделать. А там же танки многие были даже без артиллерийских орудий, а только с пулеметами. Но и этого хватало. Причем когда уже специально подготовленные в внутри сидят экипажи танков, когда танк не просто должен, да, пересечь линию окопов, а там пехота должна закрепить этот успех, а он, грубо говоря, на этот окоп немецкий наезжает и останавливается. И для пулеметчиков, там пулеметы еще были прямо вот и справа, и слева предусмотрены, ну, понятно, что защищенные, и через эти щели пулеметчик видит вот все, то, что под ним находится, с турели может расстреливать немцев, то есть уже и окоп для них не является спасением, это траншея, ну, даже если она там зигзагами, а если это несколько десятков танков, то все. Немецкие солдаты, ну, только бежать, что уже, соответственно, катастрофа, фронт рассыпается. И здесь вот в течение буквально 2-3 дней первая линия обороны прорвана, вторая линия обороны прорвана, англичане и французы проходят неслыханный успех, да, там на несколько километров вперед, до 11 километров, немцы вынуждены отдавать приказ об отступлении, лихорадочно подтягивают резервы. 13 августа, всего за несколько дней, наступление было остановлено, но это был безусловный успех, потому что линию фронта прорвать удалось, немцы вынуждены были начать отступление, тысячи немцев попали в плен. Угроза Амьену была ликвидирована, а главное, что союзники получили вот реальный успех своего собственного, да, наступления, когда стало понятно, что с помощью танков и тщательно подготовленного наступления можно прорвать немецкую оборону. Все, что немцы в предыдущие годы отрабатывали в своей тактической обороне, рухнуло. И это было только начало, потому что у...
Максим, давайте здесь между этапами как раз вот этого стадионного наступления я еще нашим слушателям напомню, что за нами можно и нужно следить для того, чтобы узнать как минимум то, что будет дальше. Дальше будет еще много интересного. История Романовых даже с революцией, даже с убийством Николая II не заканчивается, поэтому мы будем продолжать это для того, чтобы это было возможно. Помогайте нам, делайте эту программу вместе с нами. Каким образом? Смотрите в описании программы, там есть все способы. Для нас важна совершенно любая сумма, поэтому не стесняйтесь отправить нам столько, сколько вы готовы потратить на газету или на журнал. Способы самые простые, в том числе и просто положить денег на телефон, поэтому смотрите в описании программы и участвуйте в ее создании вместе с нами. Нам очень приятно, что вы это делаете и что благодаря вам история не стоит на месте. Ну и следующий этап стодневного наступления.
Ну вот тут нужно еще оговориться, что после Амьенской операции, что вот тоже было неожиданно для немецкой армии, немцы оказались не способны проводить контратаки, когда, сколько раз это там уже повторялось, когда можно было, решительно подтянув резервы, отбить ранее утраченную линию обороны, свои же собственные окопы, вернуться туда, и все заканчивалось, как мы рассказывали, не раз ничем. А здесь немцы не могут проводить контратаки, у них катастрофически не хватает людей, ресурсов. Они потеряли, кстати, сотни орудий, что тоже очень болезненно было для всего. И, ну, там это уже союзники потом с изумлением обнаруживали в немецких окопах, брошенных траншеях, чем немцы питались. То есть до какой степени там тоже ослабленные, соответственно, получаются немецкие солдаты. Ну, мы рассказывали, да, там это брюквенная зима, когда в пропаганде рассказывали, как здорово питаться брюквой, какая она питательная, как там много витаминов, мясо, оно очень вредно. И до поры до времени это действовало, только сил уже лишний раз не оставалось на то, чтобы вот броситься в решительную атаку. Все же тоже очень важно. Так вот, но союзники не остановились на этом, на всем, как я уже говорил, а подготовили следующий этап наступления на другом участке фронта. Это так называемая Сен-Мьельская операция. Это тоже, чем она примечательна, потому что здесь наступление проводили уже американские войска, причем практически полностью самостоятельно при минимальной поддержке со стороны англичан и со стороны французов. Это вообще первая такая крупная, получается, войсковая операция Соединенных Штатов за пределами своего собственного континента в Европе. И, как я уже говорил, там энтузиазм, вот эта вся американская, конечно же, в основном молодежь. Это, кстати, тоже их очень отличало, потому что и во французской, и в немецкой армии там вот уже, ну, кто главный? Тот, кто выжил Это вот уже очень такие взрослые, получается, люди, не юнцы, которые первыми, получается, гибнут в атаках. Ну, как я уже говорил, в французской армии сложился даже такой вот образ этого солдата, усатого, с названием Пуалю, который вот неторопливый, рассудительный, опытный, под пули не подставляется, но и не дрогнет, который не испугается ни воя снарядов, ни когда приближаются враги, ни когда начинается мощный артобстрел. Ну, так вот, а американцы молодые, беззаботные, форма у них очень отличалась. Действительно, там они поначалу, это вот у всех армий, все же вступали в войну, как мы рассказывали, а в российской армии они так и не появились, без касок, например. Ну что еще там тоже очень вредило. У американцев, например, на том этапе, как ни странно, своих танков тоже не было, но им предоставляли для прорыва фронта французы и англичане свои танки. В общем, 12 сентября началось наступление американцев, командовал ими Джон Першинг, решительный генерал, тоже с незавидливой судьбой, потому что у него буквально за пару лет до этого погибла в пожаре жена, трое дочерей, он стал более замкнутый, как вот говорили про него, как будто он сам немец. Першинг, и, возможно, у него были немецкие корни, такой вот педантичный, чтобы все было по минутам рассчитано, все было расписано. В итоге, после завершения Первой мировой войны, он стал безумно популярен на родине, и специально для него придумали новое звание генерал армии США. Единственный еще человек, который получил уже посмертно это звание, это Джордж Вашингтон, причем уже в 70-е годы 20 века, а на том этапе, ну, как-то вот пришлось придумывать специально, чтобы вот его заслуги подчеркнуть. А вот я помню в своем детстве, как нас пугали, что американские ракеты, крылатые Першинг, вот-вот, Третья мировая война, все вот это с этой фамилией образовано, соответственно. И здесь действительно опять прорван фронт, причем танков уже было даже меньше, но использовали их, получается, союзники поумнее. Ну, все то же самое. Вал огня, танки прорывают проволочное заграждение, преодолевают линию окопов, первую, вторую, массы этих солдат закрепляют успех, и немцы уже даже не могут не затыкать дыры, бреши на фронте. Немецкое командование принимает единственное возможное правильное решение – это начать отступление, начать отход. При всем при том, что в немецкой армии уже не раз были приказы ни шагу назад, ни пяди земли врагу не отдадим, но это все уже было бессмысленно, и слава богу, что здесь вот побеждал прагматизм у немецких генералов. Потому что вообще по планам союзников американцы этот Сен-Мьельский выступ должны были фланговыми ударами отрезать группировку немецкую и захватить в плен. Так вот этого как раз-таки американцам сделать не удалось. Немцы успели осуществить отход своих войск, причем они начали отступать по плану, даже до начала американского наступления, осознавая уязвимость этого своего выступа. Поэтому, например, артподготовку американцы во многом производили впустую. Там уже никого не было. Но и немцам все это очень повредило, потому что они уже успели оттянуть в тыл свою собственную артиллерию. И когда началось американское наступление, то пехота осталась без немецкой пехоты, без артиллерийской поддержки. Соответственно, опять прорыв фронта на десятки километров, получается, немцы должны отступать. Единственное, что вот им помогало, это отсутствие должного опыта у американских солдат, которые совершали много ошибок, массово гибли, но на том этапе это никак не действовало на американскую армию, не то чтобы там кто-то содрогнулся, испугался, потребовал от своих командиров остановить наступление. Ну и дальше все, вот как я уже говорил, по нарастающей, тут тоже надо оговориться, потому что еще в конце лета немецкие командующие, ну, Людендорф уже говорил кайзеру, наша армия не та, мы не сможем уже дальше сопротивляться. Надо искать пути к завершению войны, в том числе и дипломатическим путем, возможно, придется идти на какие-то уступки, потому что я больше ничего не гарантирую. Кайзер Вильгельм II чем-то очень напоминал Николая II, страшно злился. В итоге Людендорф, ну, уже осенью поменял, отправил в отставку, потому что это за генерал, который марш, да, который, видите ли, готов уже и отступать даже. И немцы пытались лихорадочно найти какой-нибудь способ, чтобы перейти к мирным переговорам на каких-то более выгодных условиях. Но тут вот союзники, не испугало их ни весеннее успешное наступление немцев, не готовы были вести какие-то переговоры, никаких, кроме капитуляции. Тем более вот ощущая, видя это свое колоссальное преимущество, а в том числе потому, что и французские генералы, и английские тоже были страшно упрямыми. А жизнь солдат совершенно не жалели. И говорить им о том, что ну, пока вот продолжается вот война, ведь солдаты гибнут, ну и что? Говорили генералы со всех, в принципе, сторон. Просто у немцев они кончались, и их уже некем было восполнить. А у французов и англичан с помощью прибывающих американцев и частей из колоний не заканчивались. Солдат никому было не жалко. Ну и здесь вот эти вот уже в конце сентября, когда новые наступления, там в конце концов вообще практически по всему фронту союзники перешли в наступление, и неслыханные вещи. Немцы начинают отступать без разрешения своих командиров. Уже не получается такого планомерного распределения сил. Резервов не хватает катастрофически. Когда прорван фронт практически везде, то некем уже затыкать участки прорыва. Причем немцы столкнулись с такими уже неожиданными трудностями психологического характера, потому что, ну, как я уже рассказывал, ведь перебрасывались силы с Восточного фронта. Там еще оставалась достаточно серьезная оккупационная армия, в основном на территории современной Украины, причем там ничего не угрожало. Но эти солдаты немецкие, побывав несколько месяцев на Востоке, видя, что творится на территории Российской империи, где солдаты создают свои собственные советы, где бурлит, кипит революционная жизнь, зная о том, что вот там вот, с той стороны в российской армии уже никаких званий нет, никаких дворян уже нет. Так вот эти солдаты, прибывая на Западный фронт, они уж такие были серьезно заагитированы и разрушительно действовали на прежнюю дисциплину Западного фронта, отчего тоже Людендорф страшно злился, говорил, что вообще это была ошибка привозить солдат вот оттуда, которые побывали уже в России, увидели этот крах российской императорской армии, а теперь вот разрушают нашу кайзеровскую армию здесь, психологически, в первую очередь. Ну и там, чтобы не погружаться в подробности, потому что в октябре немцы повсеместно отступают, невозможно ничего придумать. Если что и спасает их до поры до времени, только то, что союзники действуют в меру осторожно. Не то, чтобы вот все побежали там вперед, а вот закрепились, линию обороны преодолели, подтянули артиллерию, готовимся к новому наступлению. Тщательно, планомерно, чтобы фланги тоже были обеспечены. То есть это наступление продвигалось, но не с такой скоростью, чтобы немцы уже не успевали на него как-то реагировать. Ну и вот в октябре как раз и была прорвана знаменитая эта линия Гинденбурга, тщательно подготовленная, с бетонированными сооружениями, все тщательно продуманное, а и она не смогла выстоять в первую очередь против танковых прорывов. Ну, как я уже сказал, Людендорф уже был отправлен к этому времени в отставку. А заменить-то его толком и нечем. Но единственное, что могли немцы делать во время своего отступления, тем более, что, еще раз повторюсь, оно было не хаотически в целом, а планомерно отводили, еще рассчитывали, что ну, в крайнем случае там, будем держать оборону, да в конце концов вот, Рейн у нас и немецкий генерал тоже рассчитывали, ну ладно, там солдаты нервничают, пока они находятся на территории Франции и Бельгии, но когда надо будет защищать уже родную матушку Германию, Дойчланд, тут-то они все должны будут обязательно сплотиться. Не представляли пока что генералы в октябре, что и в Германии может начаться революция, такая настоящая революция со всеми ужасами, пролетарская, что все это просто большевики и не дождались весной 18 года, а осенью 18 года все это в Германии началось. Но в октябре все-таки еще были надежды как-то вот выстоять, как-то остановить, что выдохнется в том числе и это англо-французско-американское наступление, и немцы, отступая, тоже действовали жестко и беспощадно. У них были специальные устройства, например, чтобы сделать непригодными для использования железнодорожные рельсы, так их искривить. Советники не могли ими воспользоваться. Чтобы так подорвать туннели, что проще будет копать новые, чем чинить старые. Ну, понятно, разрушали все мосты, железнодорожные станции. Все, что могло пригодиться союзникам, беспощадно уничтожалось. И казалось бы, вот-вот-вот все-таки должны будут остановиться и французы, и англичане. Но, как я уже сказал, к концу октября надвигалась вот уже эта революционная туча, неожиданная, непредсказуемая для немцев, для высшего верховного командования, в том числе и лично для кайзера, потому что они пытались придумать какие-нибудь способы сделать союзников более сговорчивыми. Ну, понятно уже было, что надо переходить к переговорам, но как добиться заключения мира на максимально приемлемых условиях, ну, вот хотя бы, чтобы, как вот было до Первой мировой войны, чтобы вот на этом всем и остановиться.
Максим, давайте мы здесь тоже сделаем небольшую паузу, чтобы отделить все-таки тот период, когда еще немцы надеялись на военное решение вопроса, от того периода, когда у них наступило полное осознание того, что военные усилия могут только затормозить катастрофу еще и на небольшой срок. Делаем здесь небольшой перерыв. Я напомню, что это программа «Все так плюс». Петербургский историк Максим Кузахметов здесь. Я Марк Нуждин. Через полминуты вернемся.
Каналу «Ищем выход». Весна будет.
Дорогие друзья, здравствуйте. Я благодарю всех, кто помогает нашему каналу развиваться. Вы не представляете, что, какую огромную работу вы выполняете. И спасибо вам за это, потому что нам это важно. Я напоминаю, там внизу написано, как можно нам помочь. Это всего лишь 20-50 рублей. Они действительно меняют картинку. Я просто напомню, что я когда-то посчитал и понял, что если 20 тысяч человек, которые посмотрели, допустим, это видео, пришлют по полурубля, это поможет нам платить работу технического сотрудника в течение всего месяца. Нам это чрезвычайно важно. Нам это важно для того, чтобы не просто делать какие-то вещи, к которым вы уже привыкли, не только там делать программу «Особое мнение», но и развиваться, делать новые проекты. И вот сейчас мы уже готовим целую серию интервью с теми людьми, которые уехали из России. Посмотрим, как получится, а вы совсем скоро их уже увидите. Еще раз благодарю за поддержку. Сделать это очень просто. Перевод на телефон, Сбербанк, система быстрых платежей, все что угодно. Спасибо вам. Удачи.
И еще раз всем добрый день. Я напомню, это программа «Все так плюс». Петербургский историк Максим Кузахметов. Здесь я, Марк Нуждин. Я напомню еще раз всем слушателям, что всеми доступными способами нас можно смотреть. И приложение есть для всех операционных систем. И на сайте hfm.online нас можно смотреть. И, конечно же, в соцсетях делитесь этой записью, обсуждайте все, что вы здесь услышали, ставьте лайки, расшаривайте и так далее и тому подобное. Пишите комментарии. Кстати, мы их иногда читаем. Ну вот. Итак, катастрофа неизбежна.
И она идет по нарастающей, эта катастрофа, потому что в сентябре капитулирует Болгария, важнейший союзник немцев, потому что через Болгарию прямое было сообщение с Османской империей, ну и через Австро-Венгрию. Австро-Венгрия уже не та, тоже терпит поражение, наконец-то. Австро-венгерская армия на севере Италии и вынуждена отступать в Альпах, соответственно. Это все уже немцы не контролируют, уже у них тоже нет резервов затыкать это где-то, спасать где-то эти участки фронта, как мы рассказывали, да, на румынском. Прибывают немецкие дивизии и все радикально меняют. Сейчас этих ресурсов у них нет, и болгарская армия не просто терпит поражение, там очень сильная была многочисленная армия с немецкими офицерами, но эти солдаты просто разбежались на каком-то этапе в сентябре, хотя до этого Великая Болгария, тоже там были заключены договоренности уже, где и как Болгария приросла землицей. Вот тоже вот для патриотов. Как раз вот мне приходилось сталкиваться, что наши соотечественники не знают, что братья болгары обе мировые войны были на стороне Германии. Что с образованием? Пробелы. Ну так вот, и здесь американцы выдвигают свою уже по инициативе американского президента Вудро Вильсона, это некое подобие ультиматума, 14 пунктов. предъявляют Германии, на которые Германия должна согласиться, очень болезненные. В числе прочего, это надо забыть об Эльзасе и Лотарингии. Надо будет освободить все территории, которые были захвачены после 1914 года. У Германии уже не будет колоний. Германия должна будет смириться с тем, что возникнет польское государство. Германия должна будет отказаться от вооружения, от всех. И здесь 14 сентября немцы соглашаются на эти условия, но в первую очередь немцы отчаянно пытались, почему еще перейти к переговорам, чтобы затянуть время, выиграть возможность где-то там остановиться, закрепиться, чтобы вот было перемирие там на 10 дней, хотя бы на месяц. Они все это проходили парадоксальным образом на Восточном фронте с Россией, когда тоже выдвигали ультиматумы, когда все равно продолжали наступление и добились, да, вот абсолютной капитуляции. А теперь сами оказались в том же положении, потому что союзники выдвигают ультиматум за ультиматумом, и даже согласие немцев на вот, как они говорили, в целом мы согласны, но давайте сейчас вот заключим, вот приостановим боевые действия и приступим к переговорам. А союзники только капитуляция, вот безоговорочная, без вот временных вот этих приостановить боевые действия, а потом снова посмотрим, и все еще упиралось Вильгельма II, который до последнего все сопротивлялся. В числе прочего, ему тоже надо было уходить в отставку, а он, как это так, я самодержец германский. С какой вдруг это стати? Здесь все мое. Мы гогенцоллерны, ну вот так же, как для Романова все это было немыслимо. Что я не должен тут никому, и с какой вдруг это стати? Я и так слишком намного уже тут соглашаюсь, а тут вот, видите ли, от меня еще требуют покинуть, да, трон. Да как такое может быть? Взял и уволил там Людендорфа, например. Ну, тоже вот человек был очень ограниченный, недаром они были с Николаем II родственнички, хотя, так забегая вперед, Вильгельм II-то смог переехать в итоге в нейтральную Голландию и благополучно там, нейтральная Голландия была всю Первую мировую войну, и встретил там смерть уже естественным образом, никто его не расстрелял, никто его не погиб. Ну так вот, а здесь все пока немцы пытаются лихорадочно что-то придумать. 30 октября выходит из войны Османская империя, Турция тоже фактически принимает капитуляцию, но там англичане в Палестине одерживали нужные победы, рушатся, соответственно, и в турецкой армии. Все. 3 ноября выходит из войны Австро-Венгрия, ключевой немецкий союзник. И здесь вот, ну, вообще непонятно, что уже можно предпринять. Опять следует прорыв фронта уже в начале ноября, последние вот рубежи, которые немцы еще удерживали на территории Северной Франции, на территории Бельгии. Начинается масштабное отступление 6 ноября. И вот то, что подкосило уже немцев, начинается восстание моряков германского флота, что тоже было совершенно невероятно. Это же флот, это же особая дисциплина. Практически всю войну мы рассказывали, да, в начале Первой мировой войны у немцев был план выманить английский флот, заманить его в свои минные поля и победить. Этот план провалился, крупнейшее ютландское сражение закончилось практически ничем, и почти всю войну немецкий вот этот флот, на который были потрачены колоссальные средства, так же, как и российский, кстати, преимущество находился в своих гаванях. И здесь вот один из вот рискованных, отчаянных планов немцев, как еще можно выторговать более выгодные условия, это вот сейчас бросить эти корабли, чтобы они не пропали, чтобы они не достались победителям, бросить их вот куда-то там в прорыв на английский флот, может быть, даже удастся навязать сражение на наших условиях, а скорее хорошо бы заманить. Ну и тогда-то вот англичане, которым все это всегда страшно не нравилось, будут более сговорчивыми. А еще у нас подводные лодки есть с хорошо подготовленными экипажами. Сумеем как-то вот в этом морском сражении переломить хотя бы морской ход войны. Все это знали, соответственно, и матросы. И вот матросам именно немецким это все не понравилось. И матросы, тоже неслыханное дело, отказываются выполнять приказы командиров. Начинается бунт на отдельных кораблях, как все это напоминает, да, Российскую империю, но для германцев все это было немыслимо. На первом этапе сумели офицеры немецкого флота с помощью тех экипажей, которые еще были дисциплинированы, вести орудия, взбунтовавшиеся корабли, принудить их к сдаче. Это все внутри, соответственно, германского флота происходит. В итоге было арестовано до 1000 моряков, которых высадили на берег. Ну, понятно, что уже невозможно и мечтать о том, чтобы выводить флот в море. Ну, ладно, арестовали 1000 моряков, но как это в России тоже происходило? Ну, есть еще 1000 моряков, которые, может быть, и не участвовали в беспорядках, но которым все это не нравится. А с какой стати наши товарищи арестованы? Надо их как-то освободить. Начинаются какие-то стихийные митинги, какие-то демонстрации, все это в основном в городе Киль. На каком-то этапе полиция начинает стрелять, первые жертвы, открытые уже неповиновения и тех моряков, которые вроде бы раньше еще подчинялись своим офицерам. А с какой стати это вот в нас стреляют теперь еще и полицейские, лихорадочно пытаются прислать каких-нибудь солдат для того, чтобы разогнать этих уже, получается, революционных матросов. Тут прибывающие солдаты сами начинают переходить на сторону взбунтовавшихся моряков. Как все это вот просто один в один России, и как вот большевики с досадой обо всем этом читают, потому что все это происходит осенью 18 года, а большевики ждали, что все это произойдет весной 1918 года. Ну и здесь вот, как я уже сказал, и в итоге Вильгельму II пришлось просто бежать в Голландию. Происходят события, ну, с бешеной скоростью, когда приходится кому-то брать на себя в Германии ответственность, грубо говоря, точно так же говорит: я здесь власть, потому что иначе все рушится. Там до того еще Вильгельм назначил председателем правительства Макса Баденского, аристократа, старинного дальнего родственника, кстати, по происхождению частично даже родственника Романовых. Он считался либералом, он был сторонником прекращения войны, что вот этот председатель правительства понравится союзникам, сможет с ними о чем-то договориться. А этот Макс Баденский стал действовать очень самостоятельно, в числе прочего, например, ничего не сказав кайзеру, объявил о том, что кайзер отрекся от трона, хотя это было неправдой. Кайзер в итоге формально отрекся от трона, только уже сидя в Голландии, и то только через несколько недель, когда уже вообще ничего ему не принадлежало. Ну а вот это же все публично озвучено. В итоге немецкая делегация 8 ноября прибывает в Кампьенский лес фактически подписывать капитуляцию, но союзники это все равно продолжают наступление, пока вот не будет подписано вот еще непонятно кем. То, что теперь-то будет подписывать? Ни Гинденбург, ни Людендорф, ни, понятно, Вильгельм II подписывать ничего не будет. А кто тогда сможет приехать и вот быть еще и сравнительно легитимным? Там, кстати, тоже важный эпизод, как вот большевикам этого не хватало, ведь не просто был бунт, не просто революция началась в Киле, а в том числе именно там впервые в Германии возникли советы солдатских и рабочих депутатов. Да, вот какое счастье, какое ликование было у большевиков в Москве, когда они обо всем об этом узнавали, как авторитет Ленина невероятно вырос. Ведь это же он продавил капитуляцию России, а теперь, получается, все это было временно, ничего это не значило, а теперь, соответственно, все и у немцев рушится. А сейчас начнется мировая революция, тут большевики, конечно, ошибались. И здесь такой Карл Артельт стал председателем этого совета, слесарь, механик, ну, там, социал-демократ, революционер, тоже человек удивительной судьбы, потому что он прожил 90 лет, пережил и Вторую мировую войну, жил там в ГДР, ходил пионером, рассказывал, что это я, первый председатель немецких советов. Причем он достаточно быстро в итоге отошел от политики, и даже нацисты ничего ему не сделали, не припомнили. Но все равно везде поднимаются уже красные флаги, ничего поделать нельзя. 9 ноября начинается восстание гарнизона в Берлине. А это же как, с чего началась февральская революция? С восстания Петроградского, да, гарнизона. То есть все это неконтролируемо происходит, опять-таки, в принципе, так же, как и по российскому сценарию, не потому, что где-то там действовали какие-то агенты большевизма, а потому что вот все уже, власть не может удержать контроль, всем это и война надоела, и власть уже не та. Ну, как я уже сказал, уже объявили, что и кайзер вроде бы отрекся от престола, что неправда. И вообще-то только начинается немецкая революция, она так и называлась, ноябрьская революция, затянулась на много месяцев, потому что много противоборствующих сил, все это с кровищей. Ну и вот в итоге 11 ноября немцы подписали, ну, практически все, что от них требовали союзники. Окончательный мир был подписан в Версале еще только через год. Страшно унизительно и болезненно для Германии. К тому времени худо-бедно как-то там сформировалось. Правительство, по сути, через гражданскую войну большевики, ну, не большевики, немецкие коммунисты не смогли захватить власть, но успели там создать несколько своих республик, которые стали называть советскими. Баварская Советская Республика. Ну, а Первая мировая война осенью 1918 года завершилась победой Антанты, победой союзников России. Только это пригодилось не Российской империи, ну и уж не Николаю II, а большевикам, которые таким образом смогли безболезненно, без всяких проблем получить под контроль территории, ранее оккупированной немцами, потому что немцы по условиям капитуляции покинули все, что было захвачено ими после 1914 года, ну и там уже в ходе гражданской войны большевики взяли под контроль в основном почти всю территорию бывшей Российской империи.
Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход».
Значит, у нас иллюстрации. Я напомню, что для наших слушателей, что все это вы видите, слышите, а может быть даже где-то местами осязаете, если приходите на те места, о которых Максим каждый раз рассказывает в конце программы, только благодаря тому, что сами же все это и поддерживаете. Не стесняйтесь переводить нам суммы, которые вам не жалко потратить на газету или журнал, потому что, видите, мы затрагиваем все ваши органы чувств, значит, гораздо лучше. 10, 20, 50 рублей, сколько вы считаете нужным, столько и отправляйте нам. Все способы в описании программы. Мы существуем и нашу историю двигаем вперед только благодаря вашей поддержке. Для нас это очень важно, и большое вам спасибо за то, что вы это делаете. А сейчас смотрим, и первым номером у нас иллюстрация как раз вот той боевой машины. Это Марк 5, которую уже массово
Да, именно Марк 5 удлиненный, который мог преодолевать и рвы, а не только линии траншеи, если там двигатель не откажет. То это была страшная машина, прорывавшая на том этапе любую линию обороны немецкую, с которой на том, вот еще раз повторюсь, на том только этапе, в 1918 году поделать было ничего невозможно. Там масса еще несколько десятков тонн, поэтому любые проволочные заграждения просто разрывались как ниточки. Это для человека они были страшными и непреодолимыми, а для танка все это пустяк. А для нескольких сотен танков, ну, никакая оборона уже их удержать не могла.
А дальше давайте на людей посмотрим, потому что здесь у нас появляется как раз новый для этого фронта герой. Это, наконец-то, американский командующий.
Да, это вот легендарный для американской армии генерал Джон Першинг. Причем союзники тоже были не очень высокого мнения о его полководческих способностях. На каком-то этапе даже просили отстранить его от командования. Настолько вот тогда он принимал, как они считали, там, топорные, глупые просто вот решения. Еще раз повторюсь, и солдат тоже, конечно же, не жалел. Для победы, а что ж поделать? Ну вот так, да, солдаты должны понимать, что они не просто так гибнут, а гибнут вот ради общей победы. Все это ужасно слышать, правда, в 21 веке тоже, когда там солдат отправляют в топку бессмысленную и беспощадную. Но на том этапе других генералов не было практически ни у кого. Там все генералы были страшно похожи друг на друга вот этим вот своим отношением к солдатским жизням, требуя от солдат безусловного повиновения, что вы не буквальное пушечное мясо, мы же для вас все запланировали, а вы просто должны понимать, что да, поднялся в атаку, и там половина из вас будет убита, но другая половина, соответственно, прорвется, и победа будет за нами. Но, тем не менее, вот Першинг несколько десятилетий был единственным человеком, который обладал званием генерала армии США. И других всех не появилось. Кроме вот Джорджа Вашингтона.
А теперь давайте к его, ну, в каком-то смысле, антиподу перейдем, потому что если Першинг тут у нас такой товарищ боевой, то Вудро Вильсон, наоборот, известен своими миротворческими инициативами.
Ну, да, вот мы упомянули, что 14 пунктов, фактически ультиматум, назывался 14 пунктов Вудро Вильсона, американского президента. Ну, все это, если бы немцы и американцы договорились бы в 17 году, может быть, все было бы ничего и не было бы столько погибших. Но к тому моменту, когда немцы согласились принять все эти условия миротворческие, инициативы американского президента, вот почему все это важно, немцы очень рассчитывали на посредничество американцев, что ну американцам-то зачем здесь гибнуть, ну американцам-то чего с нами сводить счет, делить-то нам абсолютно нечего, поэтому без конца апеллировали, что вот пусть Америка возьмет на себя эту миротворческую миссию, ведь в конце концов после русско-японской войны тоже при посредничестве американцев был заключен мирный договор, после которого стали Витте называть Полоцк-Хабинск, несправедливо. Россия на том этапе никаких контрибуций Японии, например, не должна была платить или репараций. Так вот, а здесь не пригодилось это посредничество, причем Вудро Вильсон-то, может, и согласился бы на перемирие, но не соглашались лидеры Франции и Англии, а только на безусловную капитуляцию. Ну да, Вудро Вильсон, соответственно, вошел в историю как такой вот миротворец.
Да, он еще и в гражданской войне в России тоже попытался как-то выступить с мирными инициативами, но по той же причине все.
С большевиками там безнадежно было все.
Так, дальше у нас лицо в матросской бескозырке, очень напоминающее, честно говоря, как раз балтийских матросов.
Ну, он и служил на Балтийском флоте, Карл Артельд, потому что... Все сходится, да, никому не нужные огромные вот эти броненосные корабли, которые ничем не пригодились, на которые были потрачены колоссальные средства, а потом в лучшем случае немцы успели что-то затопить, а в худшем случае все это либо досталось союзникам, либо пошло на металлолом. Ну а Карл Артельд, как мы уже рассказали, стал первым в Германии председателем Совета солдатских и рабочих депутатов. Но, правда, в Германии советская власть, вот в таком большевистском понимании, не смогла, к счастью, закрепиться. Но, правда, другая власть там в итоге победила, нацистская, в том числе на идеях реваншизма. Но это все будет уже потом. А пока что вот такой вот, да, матрос, да, вот такой смелый и решительный, говорит, я здесь власть. Ко мне прислушиваются матросы и солдаты, а вы все вот дворяне, вот офицеры, нам больше не указ, мы вам больше не подчиняемся.
Вообще по этому поводу флотофилов потом дразнили, что по итогам Первой мировой войны самым смертоносным оружием как раз оказался флот, потому что именно он разрушил две империи.
Во многом, да, но вот Карл Артельд, чем все-таки надо еще напомнить, отличался от таких вот известных матросов, как Крыленко, например, да, он-то все пережил. Он дожил до старости с хорошей медициной ГДРовской и только в 90 лет, а не в эпоху большого террора, не в конце 30-х годов, когда многие заслуженные деятели революции были безжалостно расстреляны, а Карла Артельда даже нацисты пощадили.
У нас следующий наш персонаж теперь уже миротворец со стороны Германии, Макс Баденс.
Да, Макс Баденский, аристократ, который брал на себя удивительные инициативы, как я уже сказал, это было совершенно неожиданно, это был шок, в том числе для кайзера, когда Макс Баденский, глава правительства, причем он тоже недолго удержался, совсем недолго было, получилось, что он стал вообще последним канцлером Германской империи. Вот когда этот человек и говорит, а кайзеру все, ушел в отставку, он отрекся от трона. Ну и дальше все это же разрушительно действует на дисциплину. Ну и слава богу, потому что надо было заключать на том этапе мир-то уж точно любой ценой. И по большому счету Германия-то счастливо отделалась. Туда не была введена оккупационная армия. Германия осталась хоть и в ужавшихся, но в целом в прежних границах. Просто возникновение Польши серьезно там подвинуло. Ну как возникновение? Возрождение. Польша серьезно изменила прежние германские границы, но это все было на востоке. На западе только Эльзас и Лотарингия, ну там еще по мелочам. Да, Германия лишила всех колоний. Это были огромные территории и в Африке, и в Океании по площади гораздо большие, чем сама Германия. Но опять-таки, ну, колонии, ну, где-то там Намибия. Ну, в Германии-то многие даже не поняли, что произошло. Не было бомбардировок, никогда не видели вражеских солдат. Ну, почему все это реваншистам потом пригодилось? И тут союзники допустили очень серьезную ошибку, не введя туда, на всякий случай, свои гарнизоны. Им ничего не стоило этого сделать. Ну, по итогам Второй мировой войны эту ошибку повторять уже не стали.
А дальше у нас памятник, как я понимаю, памятник где-то на российской территории, да?
Да, ну вот здесь для наших с вами земляков из Санкт-Петербурга что-то вот нужно в связи с тем, что мы рассказывали. Так как мы завершили тему Первой мировой войны, у нас в Петербурге два памятника, посвященных Первой мировой войне, ну, жертвам, соответственно, Первой мировой войны, что невероятно. У нас же не огромное количество монументов, посвященных Второй мировой войне, причем многие из них посвящены просто выдуманным событиям. Они могут быть циклопического размера, что-то там про героев-панфиловцев, истории которых абсолютно выдумана. А Первая мировая война, как вот большевики придумали, что эта война была несправедливо империалистическая, как будто ее и не было. Тем более, что капитуляции закончили, да, эту и большевики капитуляцию подписывали. Поэтому ничего, ни фильмов, только какие-то маленькие эпизоды где-нибудь или вскользь. Это второстепенная тема в Тихом Доне или вхождение по мукам, а так и фильмов-то никаких до сих пор нет. И вот только вот уже в 21 веке один из памятников – это вот стелла в Царском селе, соответственно, да, на бывшем кладбище, где хоронили героев Первой мировой, которые, конечно же, большевики разрушили и разорили, но, тем не менее, вот в 2007 году на пустыре возвели там 7-метровую стеллу в память о погибших. Ну, практически вот и все, что смогли сделать. И второй памятник надо показать, чтобы
давайте
завершить.
Давайте тоже покажем.
Да, эту тему, ну, такой более-менее полноценный. Это около Витебского вокзала в Санкт-Петербурге, тоже сравнительно недавно установленный памятник. Вот солдаты и офицер в вагоне отправляются на фронт Первой мировой войны. Была масса критики этому памятнику, и портупеи там неправильные, в основном не с этого вокзала отправлялись. Вообще памятник так немножко получается, как будто за углом там здание находится, стыдливо вроде как спрятанный, ну хоть такое есть, а то ведь не было вообще никакого. И что там было в Первую мировую войну, кто там против кого воевал? 4 года этой бойни, и уроков никаких не извлекли. Ну вот, слава богу, что хоть такая скромная память все-таки теперь в Санкт-Петербурге присутствует.
Ну, а мы заканчиваем на этот раз. Следующая программа у нас снова вернет нас в Россию. Я напомню, что эта программа «Все так плюс». Петербургский историк Максим Кузахметов. Я Марк Нуждин. Прощаемся с вами до следующего воскресенья. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.